Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о достаточно актуальной в Новой Церкви теме, а именно теме, заключающейся в вопросе в том, что же такое именно человек небесный. То есть в чем его такая исключительная особенность, почему человек духовный и человек небесный находятся в таком разделении, что человеку духовному, ну, стать человеком духовным, небесным практически невозможно. Если следовать описанию достижения небесной степени, как это описано в книге о божественной любви и божественной премудрости, или же по пути, по которому человек восходит к небесному началу, то может показаться, что путь к восхождению к этому началу достаточно, ну скажем так, если и не легок, то по крайней мере как бы открыт, если человек только пожелает восходить по нему достаточно последовательно. И так там сказано было, что человек, как только родится, приходит изначально в степень природную. И она возрастает у него через продолженность, по мере увеличения познаний, или скорее по мере развития разума, приобретаемого им посредством познаний этих, и восходит таким образом до высшего рассудочного состояния, называемого рациональностью. Но все же этим средством не открывается еще у него другая степень, называемая степенью духовной, которая открывается не просто через любовь служений из принадлежности рассудка его, но через любовь служений духовную, каковая любовь есть любовь к ближнему. Эта степень может также возрастать по степеням продолженным до самого высшего ее состояния и возрастает через познание истинного и доброго, и лично тоже через истины духовные. Но через все это не открывается еще третья степень, называемая небесной, которая открывается только через небесную любовь служения, которая и любовь есть любовь к Господу. Любовь же к Господу есть ничто иное, как углубление в жизнь свою заповедей слова, которые все в общности своей состоят в убегании зла, как адского и дьявольского, и в делании добра, как небесного и божественного. Как мы видим, степени эти раскрываются в человеке посредством служений. Первое служение относится в нем исключительно к побуждению к истине, или же к любви истины ради самой истины, через что человек приобретает истинное познание разумения своего, вплоть до рационального начала, что и подготавливает его для восприятия в себя начал духовных и небесных. То есть первоначальная работа человека, когда он возрастает из степени чисто природной, в которой он рождается, к степени духовной, заключается именно вот в приобретении базиса, на который две высшие степени могут быть насеяны. Потому что если человек не приобретет в себе рационального начала, причем рационального не природно-рационального, а рационального духовно-рационального, то две степени в нем просто не могут быть насеяны. Он может исполнять даже видимость служений духовных и даже небесных, но исполнять это не через эти степени, раскрытые в самом себе, а вот опять же, как мы в прошлый раз это обсуждали, через присоединенных к нему и ассоциированных духов. То есть служение исполняется, но лично для него это проходит практически бесследно. Хотя порядок соблюдается в нем, но не для него. Вторая степень, или подлинно духовная степень, у него раскрывается, когда Господь посредством духовных служений, направленных уже на ближнего, если первое было направлено исключительно вовне его, то есть на совершенствование собственного рассудочного начала, то вторая степень направлена уже вовне, на его ближнего. Так вот, когда Господь посредством духовных служений, наитием нисходящих от начала самого высшего и даже до начал природных и телесных в человеке, укореняет в нем вещи духовные, относящиеся в нем к его рассудочной части. То есть, если есть у человека рациональное начало, то духовные вещи в нем не укореняются чисто интеллектуально. Потому что вещи духовные и небесные относятся к служению, а служение же пребывают в полноте своей только тогда, когда они пребывают в степени последней, или же в степени природной. Как мы знаем, сила всего духовного, святость духовного находит, вернее, святость слова находится в духовных началах, сила же в началах природных. Так что духовная составляющая слова обретает силу свою только тогда, когда она воплощается в конкретных природных служениях человека. И служениях, направленных именно на ближнего его. То есть служениях, относящихся к его жизни в мире. Именно поэтому можно говорить, что вещи духовные в человеке составляют тогда уже не интеллектуальное, а чисто духовное начало. Хотя, как мы помним, они засеваются в нем, в его рассудочной части. Но засеваясь в рассудочной части, они, тем не менее, составляют там интеллектуально составляющую эту рассудочную часть. И именно потому, что они относятся к актуальной жизни, к актуальным поступкам, к актуальным действиям. Так как у современного человека нет своей собственной духовной воли, что принципиально отличает его, допустим, от человека небесного, а лишь воля мертвая и разрушенная, и на самом деле в нем пребывает и действует по мере возрождения исключительно и единственно духовная составляющая воли Господней или же благолюбие, то духовная составляющая его сознания есть как бы лишь проявлением нижней составляющей этого благолюбия, или же любви к ближнему, отделенной от любви ко благу, высшей ее составляющей, или же чистой любви ко благу, даруемой Господом, лишь обретающимся в совершенном исполнении заповедей слова. Совершенное исполнение здесь заключается в избегании зол, потому что они грех перед Господом, и в делании добра, потому что оно исходит, опять же, от Господа. Разница между нижним духовным началом и высшим заключается в том, что нижнее часто густо замешано на резонах соби и личности. Как соби и личности ближнего, так соби и личности самого же человека. И поэтому неизбежно в той или иной мере часто бессознательно окрашена заслужливостью. Высшая же духовная любовь к ближнему, или же любовь духовно-небесная, проистекает от чистой любви, исключительно и единственно любви ко благу, только за то, что оно является благом. Или же любви к служениям, только потому, что они являются служением. Ибо сознание человека тогда обретается внутренне, уже исключительно во свете небесной истины, где все начала видны такими, какими они есть на самом деле. И поэтому лишены и малейшей склонности, связанной с личностью и с собью человеческой. И это различие уже приближает человека к состоянию небесному. Почему? Потому что небесные ангелы, как мы знаем из слова, как раз их отличительной особенностью является то, что они любят благо, исходящее от Господа, и совершают служение по любви к благу, внутреннему благу, небесному благу, а не по любви к служению. Но отсюда же и видно, что вышеписанное место говорит в своем буквальном смысле, связанном с контекстом изложения, о небесной степени в человеке духовном, которая сама в себе называется небесно-духовной, или же иначе благолюбие, а не, собственно, о степени чисто небесной. Это можно видеть хотя бы потому, что хотя когда человек небесный и человек духовный рождаются, они тоже изначально приходят в степень природную. Но человеку небесному вовсе не надо развивать в себе сначала познание, потом через познание рациональное начало, которое было бы в состоянии принимать в нем высшие или же небесные степени. Почему? Потому что для него этот путь был бы не только противоположным, но и гибельным. Именно гибель первых людей началась с того, что они начали развивать познание по собе своей. А разница заключается в том, что человек небесный, в отличие от человека духовного, рождался в чистых природных началах. И потом Господь, действуя сверху, засевал в эти чистые природные начала новую волю, то есть волю чисто духовную, а через нее уже в человека входили и составляющие, связанные с сознанием. То есть его сознание было только формой его воли, которая, естественно, его задача заключалась ли в том, чтобы в нем соединились его внутренние, вернее, принадлежащие Господу в нем чистое небесное начало с принадлежащими ему чисто природными началами. И когда это соединение происходило, то в нем образовывалась его личная чисто небесная воля, ее, так сказать, форма бытия, то есть его сознание и, так сказать, самая последняя степень, на которую оно опиралось, его собственное чистое начало. Но при этом надо понимать, что тогда у человека, у него не было вот этих вот духовных начал, потому что вот в нашем описании, которое нам дается, человек сначала раскрывает в себе природную степень, потом духовную, обитая в ней, а уже потом в нем раскрывается небесное. И в нем как бы эти три степени составляют некую единую равноправную цельность. То есть его духовная степень тогда составляет часть его, как бы нижнюю часть его степени высшей небесной, которая на самом деле является по определению не чисто небесной, а степенью духовно небесной, отличающейся от чисто небесной именно тем, что она принадлежит в человеке не его чисто небесной внутренней воле, а принадлежит в нем духовной составляющей воли Господа. Его же собственная воля, как вы помните, при этом не должна смешиваться с этой новой волей и наоборот должна потихоньку усыпляться. Именно поэтому дальше в этой же книге говорится, что человек, пока живет в мире, не знает ничего об открытии у него этих степеней, вследствие того, что он находится тогда в природной степени, которая есть степень последняя. И из нее тогда он мыслит, произволяет, говорит и действует. И степень духовная, которая есть степень более внутренняя, сообщается с природной не через продолженность, но через соответствие. А сообщение через соответствие неощутительно. Но как скоро человек совлекается своей степени природной, что бывает по его смерти, то он входит в ту степень, которая была у него открыта в мире. В духовную входит тот, у кого она была открыта, степень духовная, в небесную тот, у кого была открыта, степень небесная. И тот, кто входит после смерти в степень духовную, мыслит, произволяет, говорит и действует уже не природно, но духовно. Тот же, кто входит в степень небесную, также мыслит, произволяет, говорит и действует сообразно своей степени. Опять же, отсюда можно вроде бы заключить, что, скажем, тут человек может стать ангелом духовным и ангелом небесным. Но опять же, тут говорится о степенях, а не об ангелах. И опять же, в небесном учении веры важно понимать контекст, в котором говорится то или иное термин употребляется. Потому что если его не понимаешь, могут возникать всякие недопонимания, ложности. И чем хуже заблуждения, особенно если их подтверждаются, то они превращаются во лжи. И суть опять же, так как тут описывается восхождение из природной степени в духовную, то есть восхождение, противоречащее порядку, или как она в учении веры новой степени называется, восходящая последовательность, то тут говорится именно о возрождении человека природного, у которого природное начало уже погибшее, злое и мертвое. И если вдуматься в это описание, сравнить его контексты и так далее, можно совершенно четко увидеть разницу с описанием людей допотопных или же чисто небесных, которые уже при жизни в мире или в своих телесных началах входили в соответствующие небеса и жили как бы в двух мирах одновременно, которые для них тогда составляли одну неразрывную степень сосуществования, соединяющие через раздельные степени два мира, духовный и природный, в одном человеческом бытии. То есть, именно вот путем сравнения, когда мы вспоминаем, что небесные люди уже при жизни жили, как, когда они, так сказать, у них открывалась небесная степень, они жили как небесные ангелы, и для них не было смерти, в нашем понимании этого слова. То есть они как бы жили в двух мирах, и потом одна степень для них, так сказать, самая нижняя природная закрывалась, и они уже полностью оставались вот в этой высшей степени. Так вот, именно когда мы сравниваем эти описания, и вот это описание, где говорится, что человек ничего не знает о раскрытии у него этих степеней, до тех пор, пока он не придет в мир духовный, совершенно очевидно, что это говорится не о людях чисто небесных, а именно о людях духовных, достигающих небесной степени. Но опять же, если вы вспомните одну из предыдущих проповедей, или доктринальный класс, там говорилось, это был доктринальный класс о благолюбии, по-моему, и там говорилось, что степень духовно-небесная является для людей духовной степенью небесной их личности. То есть то, что для ангелов высших небес, или же ангелов небесных, является последней степенью их сознания. Вот вспомните, что мы говорили о пяти степенях, о семи уровнях бытия в прошлый раз. Что высшие три уровня, которые занимаются ангелами небесными, то есть самый высший уровень занимается Господом, а два последующих, то есть степень чисто небесная и степень последующая или небесно-духовная, относятся к ангелам небесным, причем степень духовная, небесная, у них так же, как для человека, степень чисто природная, когда он находится не в своих внутренних, а в своих внешних началах. То есть то, что для ангелов небесных составляет как бы последнюю, крайнюю степень их падения, потому что у них тоже есть свои восходы и закаты, то для ангелов духовных составляет как бы высшую степень их просветления. Но более того, даже степень чисто, вот, для ангелов небесных степень духовно-небесная, это все-таки не одно и то же, что для ангелов духовных. Степень духовно-небесная. Все-таки они между собой соединяются не через степень продольную, а через степень раздельную. То есть даже высшее состояние духовно-небесной степени для ангела духовного, это все еще не нижнее состояние для ангела небесного. Все равно оно сообщается через степень раздельную, а не через степень продолженную. Именно поэтому люди чисто небесные или же люди допотопной церкви принципиально отличались от людей духовных, как в лучшем или же просветленном варианте, так и, разумеется, или в худшем, или же в чисто плотском. Как говорит об этом книга «Тайны небесные», человек мертвый признает за истину и добро лишь плотское и мирское, и обожает оное. Человек духовный признает истину и добро духовное и небесное, но лишь по вере, управляющей им, а не по любви. Человек небесный верит и прозревает истину и добро духовное и небесное, и не признает иной веры, кроме исходящей от любви, которая и направляет его действия. Небесное начало в человеке есть прозревать истину от блага. И человек небесный не может мыслить иначе, чем по наитию или же перцепции, тогда как человек духовный может мыслить исключительно по сознанию своему. То есть вот тут как раз это и разница. У человека духовного хоть и волительная часть, но волительная часть в его сознании. У него бывает вера мертвая, вера оживотворенная, то есть высшая духовная небесная вера, но это все равно вера. Пусть даже и, так сказать, своеволительная направляющая. И когда он через небесное, открытое в себе начало, прозревает истину от блага, он прозревает истину не от своего собственного блага, а от того божественного блага, или же благолюбия в нашем случае, которое в нем обретается от Господа. И это принципиально его отличает от человека небесного, который прозревает истину от блага, обретающегося в его собственной воле. То есть он никогда не мыслит через сознание, а наоборот, его воля просветляет его сознание истинами, проистекающими непосредственно от его волительной части. У человека же духовного эта волительная часть мертвая. Она должна быть отделена. И его прозрение наступает не через собственную волительную часть, а через волительную часть Господа. Причем не его волительно-небесную часть, а через его волительно-духовную часть. Так как в Господе, в отличие от ангела, все эти части пребывают в абсолютном равновесии. Вот, кстати, чем Господь выше, например, ангелов чисто небесных. Ну, я уже не говорю о его, так сказать, о том, что он соединен с ним, так сказать, природное соединено, или Господь в творении соединен Господом от вечности, является его эманацией. Но суть заключается в том, что в Господе от вечности все части пребывают в неразделимом единстве. И в нем нет преувалирования какой-либо части над какой-либо частью. В ангелах небесных небесное преувалирует над духовным и тем более над плотским. То есть их значение уменьшается по мере нисхождения степеней. Их человечность обитает только в их вот этой вот небесной составляющей. В ангелах духовных, наоборот, их человечность обитает в их духовной составляющей. В плоских людях она обитает только в их природной составляющей. Господня же человечность нераздельна на всех уровнях. Небесном, духовном и природном. Как от вечности это составляет нераздельное единство, так и в творении это составляет нераздельное единство. И поэтому Господь принципиально выше, прекраснее и совершеннее любого ангела. Потому что в нем совершенно все. От первого до последнего, и от последнего до самого первого. Но между собой... Вот совершенство ангелов небесных над ангелами духовными тоже принципиально. И принципиально оно именно в том, что в них вот эта волительная часть задает собой как бы существование всего. И их сознательной части, и их природно-плотской части. В духовном же ангеле над всем доминирует их сознательная часть, а вернее ее волительная, то, что они получают от Господа, эту сознательную часть. И она определяет и задает также их плотскую и чувственную часть. Но это не их даже плотская и чувственная, а это опять же Господня в них. даваемое их по мере их восприятия. Потому что их собственное чувственное волительное, которое, к сожалению, тоже присутствует, с этим как бы постоянно сражается. Вообще-то определение по качеству говорит нам, что все, что относится к познаниям веры, все это называется духовным. И все, что проистекает от любви к Господу и ближнему, все это называется небесным. И первое относится к разумению человеческому, а второе к человеческой воле. Отсюда видно, что и у человека духовного есть определенные небесные качества. Откуда и возникает, собственно, понятие вот этого духовно-небесного начала. Но, опять же, наличие духовного и небесного в человеке духовном никогда не дает возможности небесному занять в нем то положение, которое в нем занимает, которое оно занимает в ангеле небесном. Все равно в нем духовное будет преувалировать. Даже его небесная составляющая, которая вроде бы относится к воле, она все равно в нем порождена из его рассудочной привязанности к истине. То есть даже в высших своих побуждениях, то есть любви к Господу, человек духовный любит Господа по истине, познаваемой им из слова. Пусть и слово и в высшем духовном значении этого понятия. Тогда как человек небесный любит Господа чистой, совершенно прозрачной любовью, и он любит истину только потому, что она исходит от вот этого божественного блага, которое он любит чистой и нераздельной любовью. То есть он не любит истины самой по себе. Он любит истину только потому, что она происходит от блага, которому отдана вся его внутренняя любовь, его воля. Человек же духовный не может любить благо само по себе, потому что он не может любить его своей чистой волей. Он может любить его лишь потому, что она происходит от истины, укорененной в его рассудочной части или же сознательной. Даже когда благо в нем подчиняет себе истину, все равно как бы изначальная любовь к благу в нем происходит от любви к истине. И когда вот это кольцо в нем замыкается, то есть благо просветляет в нем истину, все равно он любит это самое благо в нем лично от себя. Потому что его собственным в нем тогда продолжает оставаться, условно его собственным, только то, что относится к разумению. И когда он любит благо от себя самого, то он любит его только через свое отражение. То есть любит не прямым, а отраженным светом. Вот эта разница, как солнце светит своим собственным светом, луна же светит только светом, отраженным от солнца. То есть он любит благо не непосредственной любовью, а любовью посредственной, происходящей в нем через истину, укорененную в его разумении. Почему же это присутствует, почему говорится о степени и духовной, и небесной, также у человека духовного? Опять же, потому что то, что относится к воле, то мы называем все же небесной степенью. Тут вот опять начинаются некоторые такие, ну, аберрации в определениях. Мы не можем назвать то, что относится к воле, чисто рассудочным началом. Потому что человек, чтобы он был совершенным человеком, в нем должно присутствовать и воля, и разумение. Как сказано было в книге о Новом Иерусалиме, ничего нет важнее, как знать, каким образом воля и разум образуют единый ум. Они образуют один ум, как добро и истина образуют одно. Ибо существует такое же супружество между волей и разумом, которое существует между добром и истиной. Какого рода это супружество, ясно можно установить из того, что сказано выше о благе и истине. То есть, что как одно... что благо есть само бытие вещи, а истина ее существование, из чего о бытии, ее существование из него. Так и воля у человека есть самобытие жизни его, а разум – существование из него. Ибо добро, принадлежащее воле, образуется в разуме и в нем становится видимым. То есть никакая вещь не может существовать без бытия и существования, то есть без содержания и без формы. Соответственно, духовный человек, чтобы существовать, тоже должен быть в этом смысле совершенным. В нем должно быть содержание и форма, то есть бытие и существование. И именно поэтому духовный человек не может жить одним существованием. Нужно бытие, которое бы задавало его существование. То есть вот эта вот степень духовно-небесная. Именно поэтому человек не может жить одной верой, тем более спасаться одной верой. Потому что вера не относится к волительности. Она относится исключительно к его интеллектуальности. Если же в нем не проявится никакой волительности, то это будет как бы существование без бытия. То есть полнейшая воды фикция. Потому что не бывает формы без содержания. И опять же, любое содержание проявляется в соответствующей ей форме. То есть можно сказать, что содержанием человека духовного, его бытием, является духовная составляющая Господа. А его формой, или же его существованием, уже является сознание, которое хотя и задается вот этим благолюбием, как своим бытием, но тем не менее присваивается ему как его собственное, или же как его существование. То есть мы хоть и существуем, вроде сами по себе, но мы, бытие этого существования к нам никакого отношения не имеет. В отличие от человека небесного, который не просто существует, как бы сам по себе, он еще и существование его исходит тоже как бы от самого себя. Именно поэтому человек небесный гораздо более совершенный образ и подобие Божье, чем человек духовный. Потому что Господь – это бытие само по себе, которое исходит от существования самого по себе. И вот в человеке небесном, в нем и бытие, и существование происходят от как бы самого по себе. Оно как бы, потому что он тоже существует по Господу. Но в нем это как бы реализуется полностью. А вот в человеке духовном существование как бы самом по себе, а вот бытие совсем, совсем как бы по себе названо быть не может. И наоборот, если для человека небесного думание, что он существует как бы сам по себе, является более или менее, ну, думание, что он существует сам по себе, как бы ближе соотносится с его подлинной структурой, то для человека духовного это вообще не имеет права на существование, даже на произнесение. Потому что человек духовный существует даже не как бы сам по себе, а исключительно от Господа. Как Господь говорит это в Евангелии: «Я гроздь, а вы, я лоза, а вы грозди на мне висящие». Именно потому, что человек не может существовать, не находясь в единстве волительной и сознательной части, даже у злых есть вот эта вот волительность и сознательность. Только у них оно, конечно, не оживотворено, потому что в них нет и не может быть ничего оживотворенного и человеческого. И именно поэтому у них нет собственной воли и разума, а лишь протезы этих качеств. Как вы помните, мы говорили на эту тему в прошлый раз. То есть они существуют как бы волей и как бы сознанием. Потому что воля и сознание в них принадлежат не им, а обитающим, то есть соединенным с ними с духом. В них же они проявляются не как воля и не как разумение, а наоборот, некими совершенно вроде бы противоположными качествами. Как об этом говорит небесное учение веры, те, которые находятся в добре и истине, имеют волю и разум. Те же, которые находятся во зле и лжи, не имеют ни воли, ни разума. Но вместо воли имеют вожделение, а вместо разума – знание. Так как подлинно человеческая воля есть преемник добра, а разум преемник воли, истины, то воля не может быть отнесена ко злу, ни разум ко лжи, ибо они друг другу противоположны, а противоположное друг другу разрушает. Из этого следует, что человек, находящийся во зле, а из него во лжи, не может быть назван ни рассудительным, ни мудрым, ни разумным. У злых внутреннее ума, где преимущественно обитают воля и разум, затворено. Люди полагают, что злые также имеют волю и разум, потому что они говорят, что они хотят и разумеют. Но их хотение есть только вожделение, и их разумение только знание. То есть между волей, которая есть желание блага, и вожделением, которое есть желание противоположного, не может быть никакого соотнесения через продолженные степени. Опять же, как мы говорили, что самая нижняя точка ангелов небесных все же не соприкасается через продолженную степень с самой высшей степенью ангелов духовных, точно так же и самая нижняя точка вот этих вот духовно-природных ангелов, она не соприкасается с самой высшей точкой людей чисто плотских. Хотя в своих, так сказать, высших и низших сочетаниях они им докажутся как бы совершенно подобными. Но все равно между ними лежит эта раздельная степень, которая обращает пусть и духовно-природную, но все же волю и духовно-природное разумение этих вот ангелов самых нижних небес в похоти и, так сказать, познавательности, свойственные людям чисто плотским. Но, тем не менее, даже и у тех есть подобие волительного и подобие рассудочного. То есть, именно потому, что они точно так же духовны. То есть, разница между человеком возрожденным и человеком плотским, она хоть и есть, но она не принципиальна, потому что и те, и другие как были духовными, так и остаются духовными. Только те остаются совершенно духовно-плотскими, а эти становятся духовно-небесными в самом высшем своем развитии. Но, тем не менее, связь между ними, опять же, по сути, проходит по степеням почти продолженно. То есть человек, даже возрожденный в этом мире, пока он еще не сбросил свои, не отделил полученное при рождении природное и чувственное начало, он не отличается по внешнему виду и даже по своим внешним качествам принципиально от человека чисто плотского. Это проявляется только после смерти, когда они входят в раздельные степени, и человек плотской уходит в чисто плотскую адскую степень, а человек духовный входит в ту степень, которую он себе раскрыл, то есть духовную или же духовно-небесную. До тех пор, пока они живут в мире, вот эта вот прочнейшая связь через продолженную степень делает их практически неразделимыми для поверхностного взгляда. Только Господь может определить, что этот человек как бы возрожден, в нем раскрыты внутренние потенциально обе степени, а этот человек как был невозрожден, так невозрожденным и останется. И даже по внешним делам, по внешним поступкам часто отличить бывает очень сложно, едва ли возможно. Именно поэтому возможны такие современные совершенные лицемеры, которые по своему внешнему поведению могут как бы однозначно перекрывать даже подлинных подвижников веры и церкви. Именно поэтому люди, судящие по чисто внешним признакам, часто склонны попадаться на эту удочку и идти за лицемерами, как за святыми. Тогда как наоборот, святых они отвергают как недостаточно совершенных и не слишком хорошо преобразованных. Разница, вот эта существенная разница, между человеком небесно-духовным и чисто небесным, опять же, в том, что человек чисто небесный, чист вплоть до своих чувственных и мирских начал. У человека же духовно-небесного последнее происходит частично из его мертвой воли, которая в нем затем усыплена, но тем не менее его новое чувственное разделено со старым радикально и постоянно с ним враждует и чередуется. Ибо если у человека чисто небесного, как говорит слово, в древнейшем человеке небесном чувственность телесная была такова, что повиновалась и подчинялась внутреннему человеку, в этом была вся ее задача, но после того, как люди стали себелюбивы, они предпочли чувственность внутреннему человеку. Следовательно, чувственность отделила, стало плотское, было осуждено, но у них она была чистая, то есть вплоть до последних самых начал. То вот у возрождаемого и даже возрожденного человека духовно-небесного начала эти, или же отсобие от Господа происходящее начало, как бы постоянно чередуются. Как об этом говорит слово, в книге «Тайны небесные», несколько человек, насколько человек обретается в своих плотских и мирских предметах, настолько же он лишен и малейших признаков веры и благолюбия, ибо тогда в нем действует исключительно и единственно плотское и мирское, или же его собственное. И насколько человек в этих вещах обретается, настолько же он и удален бывает от веры и благолюбия, так что он даже и не помышляет о вещах небесных и духовных. Причина же этому та, что небесное и плотское никогда не могут обретаться вместе в человеке. Ибо воля человеческая совершенно разрушена. Но если относящееся к телесному и к воле его в человеке не действует, но упокоено, то тогда Господь наискивает сквозь его человека внутреннего, и тогда он обретается в вере и в благолюбии. Ибо таково состояние человека, что небесное и духовное начало не могут обретаться в нем совместно с началами телесными и плотскими, но они в нем постоянно чередуются. Именно это происходит со всяким, кто возрождает. И это чередование происходит в нем, пока он в состоянии возрождения пребывает. Ибо для человека совершенно невозможно быть возрожденным каким-либо иным образом. Что значит обратиться из состояния мертвого в состояние оживотворенное. Причина же этому та, как выше сказано было, что воля в человеке была совершенно разрушена, и по этой причине должна быть полностью отделена от той новой воли, которую он получает от Господа, и которая в нем принадлежит единому Господу, но отнюдь не самому человеку. У первых людей, или же у людей чисто небесных, в обоих вариантах, кстати, как в плохом, так и в падшем, в начале духовного практически не было. Поэтому у них не было и веры в нашем понимании. И это очень важно. То есть до пришествия Господня не существовало духовного начала так, как оно существует сейчас. То есть существовало небесное начало и начало природно-чувственное, хорошее, просветленное. Потом, когда человек начал падать, то есть он впал в свое чувственное природное начало, они в нем начали стремительно отделяться. И начала нарастать разница между его духовными, вернее, небесными началами порядка и природно-чувственными началами человека. То есть на эту тему, кажется, уже тоже была проповедь. Она, кстати, относилась именно... Она давно уже была. Она была после проповеди о Господе, от вечности и Господе в творении. Кажется, она называлась «Суть и форма слова». Но, возможно, я ошибаюсь. Так вот, там четко было показано, что от падения человека и до пришествия Господня в мир, когда он пришел во плоти, вот все существование вот этих вот церквей, ну, представительных, хотя человек был духовным, но в нем не было ничего чисто духовного. Это все было мимика, внешние формы. То есть небесное, вот от этих ангелов небесных, все еще продолжало наиствовать, и оно в мире принимало различные представительские формы. И оно в какой-то мере укоренялось вот в духовно-небесном у этих людей, но это не приводило их к небесам, потому что в небесное они войти не могли, а небес-духовное небесных и тогда еще не существовало, и вообще духовных. То есть они все скапливались в том мире, такими же, как они были и в этом мире. И разделение их, и дарование духовных небес произошло только после первого Господнего пришествия. Вообще появились вот эти все степени. Духовно-небесное, просто духовное. Да, духовно-природное. А до этого это было только мимика, подобие, формы, лишенное содержания. Я бы даже сказал, в определенном смысле это было как бы, лицемерием. То есть все человечество, начиная от момента падения до Господнего пришествия, оно как бы лицемерило, оно как бы усиленно играло в то, чем оно никогда не было. И если бы Господь не пришел, то все, кто жили от потопа до Господь, так сказать, до конца, все они были бы обречены на гибель, невзирая на все свои религии, на все свои возвышенные, так сказать, просветления и так далее. И только Господь части из них, той части, которая, все-таки искренне и честно обреталась вот в этой своей, лицемерии, то есть лицемерие она бывает сознательным, а иногда бывает происходящим из хороших чувств. То есть, когда человек из желания быть лучше старается казаться тем, кем он не есть на самом деле. Но не по каким-то внешним причинам, а по причинам вот именно из желания быть лучше. Хотя он быть не может, а может только казаться. И вот этим Господь предоставил спасение. Духовно-природное появилось только после второго пришествия Господня. То есть, между первым и вторым пришествием, как раз вот это вот лицемерие, оно проходило на уровне именно духовно-природного. То есть уже существовали небеса небесные и небесно-природные. Но вот то, что ближе всего соприкасалось с рассудочным началом, то есть с рациональностью и так далее, этого еще не было. То есть вот это вот первое небо, которое прошло, и первая земля, оно хотя и имитировало вот это вот тоннетие, которое должно было приходить с небес, духовно-небесных и чисто духовных, но оно никогда не было тем, чем должно было быть. И только второе пришествие Господа даровало вот это вот просветленное духовно-природное, просветленное рациональное духовное, даже просветленно-природно-рациональное и просветленное чисто природное. И как высшая степень человек новой церкви может достигать даже очищения своих чувственных и природных начал. Опять же, это не будет небесно-чувственное, небесно-природное, а это будут духовно-небесное, чувственное и природное начало. Вот это вот высшая степень развития человека духовной или же новой церкви, когда он достигает духовно-небесных начал внутри себя и до такой степени, что они просветляют все его начала, вплоть до последних, то есть до чувственных и до природных. Это вот как бы высшее состояние, которое может достичь человек новой церкви. Так что даже после пришествия Господня, когда духовное начало появилось в своем подлинном значении, но для ангелов, хотя для духовных ангелов после первого пришествия Господня все изменилось радикально, то есть они получили надежду на спасение, получили надежду для, получили свои небеса фактически. А для ангелов небесных, хотя все изменилось для них столь же радикально, как и для духовных, и это вот в книге о небесах говорится, что солнце мира духовного, а солнце мира духовного, насколько мы помним, это вот это духовно-небесное начало, оно начало сиять в 7 раз сильнее, чем сияло до этого. То есть у этих ангелов небесных было очень сильно развито их небесное начало. Но оно не могло найти на последних, так сказать, уровнях их сознания соответствующего завершения. Так как духовного не было, то их небесно-духовное, самая низшая форма существования, тоже было именно как бы претензией. То есть их содержание никак не могло найти соответствующей для себя формы. Их бытие никак не могло упокоиться, то есть завершиться в подлинно, так сказать, высшем своем бытии. Поэтому для них приход Господа был в этом смысле не менее важен, чем для всех остальных уровней бытия. То есть они получили бытие, соответствующее своему существованию. То есть форму, однозначно соответствующую своему содержанию. То есть были наконец приведены в порядок и окончательно упокоены их нижнее начало. До этого они не имели ни подлинного мира, ни подлинной невинности, ни подлинного вот этого, так сказать, оформленного своего бытия. И после этого они получили это оформление. Но опять же, так как самое нижнее небесно-духовная степень ангелов небесных все же соприкасается с самой высшей степенью ангелов духовных, то есть духовно-небесной, через раздельную степень, между ними продолжает и до сих пор оставаться очень существенная разница. И это проявляется даже во внешних формах в мире духовном. То есть в духовном дневнике, в книге «Духовный дневник» Сведенборг так описывает, как он в том мире видел относящихся к Царствию Небесному. Относящиеся к области Царства Небесного принадлежат к тому сорту, который совершенно не размышляет ни о чем, но иногда пребывает в таком состоянии, словно они вообще не думают. И тем, кто наблюдает за ними поверхностно, представляется, что те вообще не мыслят. Такие моменты побуждения, относящиеся к любви, подвергаются в них различным изменениям, недоступным и нечувствительным для постижения. Каковые изменения отражаются также в определенных изменениях их сознания, и тогда даже отражаются на их лицах. Вследствие этого наблюдающие их и склонны верить в то, что те совершенно не мыслят. В тех же, которые обретаются исключительно в любви собе и мира, похожим же нечувствительным изменениям уже подвергаются различные, многочисленнейшие побуждения, совершенно противоположные доброму расположению к ближнему. И таковые становятся адскими гениями. И те, и другие одинаково склонны к удовольствию пребывания в неподвижности, как бы совершенно лишенные хоть малейшего размышления. И для них в этом заключается процесс внутреннего упокоения и восстановления душевной гармонии. Они вполне способны также мыслить и посредством сознания, если они что-либо наблюдают, но без особой проницательности, а также посредством памяти о том, что когда-либо встречалось взору их, но отнюдь при этом не о предметах веры. Когда они собираются вместе, они также и разговаривают между собой, но не очень много. И если они хотят сказать о чем-либо, то они сначала представляют это бессловесным видением. То есть чисто небесные существа, они как бы совершенно пассивны внешне. Они не отличаются не только активной внешней деятельностью, они не отличаются также и как бы активной такой проницательностью, рассудочной, острым умом, вот как принято говорить, все. Поэтому с точки зрения духовных, люди небесного гения выглядят как дети, в нашем смысле, как наши духовные дети. Потому что вот наши духовные дети, у них небесная степень как бы больше на них влияет. И они тоже часто вот такие сидят там в задумчивости, вот есть такие дети. Как-то не бегают, все. Более того, если мы познакомились, допустим, с людьми небесными допотопными каким-либо образом, в том их состоянии, в каком они были, то они бы нам показались бы вообще как скоты бессмысленные. Почему? Потому что их человечность пребывает на уровне бытия нам совершенно недоступна. То же, что пребывает на нашем уровне, доступном нашему сознанию. То есть мы могли бы оценить внешнее их духовно-природного, вернее, небесно-природного. Ангелы духовные могут оценить внешнее их небесно-духовного. Но это не показалось бы ничем особенным. Почему? Потому что это крайние их начала, в которых их человечность, их активность, их деятельность практически не обретается. Потому что вся их деятельность относится к внутреннему небесному началу. Внутреннее же небесное начало в них, относящееся к любви, это что? Это побуждение их воли. То есть все многообразие, вся, так сказать, величие их действий развивается в побуждениях, в изменениях этих побуждений и в качествах этих побуждений, которых мы оценить не можем. А так как все в конечном счете, все любые служения завершаются в добре природном, кто бы что ни делал, делает ли, скажем, служение ангела небесного, или же, скажем, человек чисто небесного гения, делает ли его, допустим, ангел духовный, делает ли его ангел духовно-природный, даже более того, делает ли это служение человек чисто природный, внешняя форма этого служения всегда одинакова. То есть она именно природна. То есть вот это то, что называется природное добро. А стоит ли за этим природным добром, вот лично в этом человеке, все степени бытия до самого высшего? Даже Господь, в общем-то, если бы Он вот пришел в мир воплоти после воскресения, Он бы делал добро чисто природное. Вот, например, развлечение людей. Даже поучение. Это все добро природное. Потому что это все приходит в природных формах. И такое же добро может быть делаемо. Даже какими-то плотскими. Вот у нас, например, доктора лечат, там, священники учат. Иногда учат достаточно разумно, потому что учат по слову. А часто в этом священнике вообще нет ничего, кроме чисто плотского вот этого познания и способности через это познание. Почему? Потому что всякий раз это делает Господь, не от человека. Но как Он делает? То есть непосредственно через свои природные начала в этом человеке, потому что в нем отсутствуют все другие начала. Вот, например, после Господнего пришествия, первого и особенно второго, на уровне чисто природном все стали способны делать добро природное. Даже люди чисто плотские. Почему? Потому что Господь присутствует сразу на всех уровнях бытия, в том числе в полноте своей и на уровне чисто природном. И Он может делать добро во всяком человеке, даже в адских наклонностях. И делать его в той же полноте, какой бы его делал, например, ангел чисто небесный. И если мы не можем различить вот это внутреннее качество, а мы по большей части не можем, то мы никогда не отличим ангела чисто небесного, допустим, от ангела духовного, или даже просто от человека духовно-природного свойства. Почему? Потому что добро у них будет одинаковое. Степени добра, ну, как бы во внешних проявлениях, в природных не столь уж разнообразны. Более того, ангел духовный может сотворить этого природного добра даже больше, и гораздо проницательнее делать его, чем ангел чисто небесный. Опять же, почему? Потому что у того его внешнее не отличается ни особой проницательностью, ни особой, так сказать, разнообразием. Он с нашей точки зрения может казаться человеком совершенно простым, неученым. Опять же, мы его никогда не различим с действительно дефективным, так сказать, с ограниченным человеком чисто плотским. Почему? Потому что мы не видим разницы в качестве. И более того, вот в книге о божественной любви, божественной премудрости сказано, что люди себелюбивые, движимые любовью собе, могут иногда сделать гораздо больше полезного для общества, человеческого для страны, для нации, для семьи, чем люди, чисто движимые духовными и небесными началами. Потому что у них себелюбие кипит. Оно хочет проявиться в мире, заработать репутацию, получить, так сказать, все, что причитается во внешнем. Вот это-то как бы смешно. Что если мы будем судить по внешнему, мы часто будем в состоянии проглядеть самого Господа, даже если он придет. И предпочесть ему какого-нибудь, так сказать, кипучего, активного негодяя, который по причинам чисто внешним и мирским пытается выглядеть в глазах мира хорошим, прекрасным, возрожденным человеком. И вот это надо четко понимать, что ангелы небесные, по сути, могут оказаться не совсем тем, что мы по своим духовным понятиям себе о них воображаем. Что реальность может оказаться несколько иная. И что жизнь ангела небесного, и человека даже не любого человека небесного, гения, она чисто пассивная. Вот если сравнить, например, европейцев и африканцев. Вот европейцы — это люди, особенно вот эти англосаксы и так далее, чисто такого духовного, экстремально духовного гения. Те же негры, они относятся как раз к людям такого экстремально небесного гения. Тут имеется в виду не качество хороший, плохой, просветленный, непросветленный, а именно от качества внутреннего, потому что духовные и даже небесные могут быть совершенно разными. Вот есть небесные ангелы и есть вот эти гении адские. Они тоже небесного рода внутреннего мышления. И они точно так же, как и с ангелы, любят быть пассивными и так далее. То есть у них очень много схожего. Хотя между ними разница как между самым глубочайшим адом и самым глубочайшим небом. Так вот, если посмотреть на европейцев, которые активно толкают паровоз цивилизации, создают кучу всяких благ, кучу полезных вещей, и сравнить это с неграми, которые, по сути, нифига не хотят делать. Я извиняюсь, конечно, за такую фразу. Но вот первое впечатление европейца, укоренившаяся, особенно у англосаксов, фраза «черные бездельники», она же не на пустом месте возникла. То есть они четко видели, что не хотят негры работать. Только под палкой, под принуждением, в жестоком рабстве. Да. А с точки зрения духовного, в том-то и дело. С точки зрения человека духовного, безделье внешнее есть самый высочайший грех. И, в общем-то, это правильно. Для духовного человека внешняя пассивность — это как раз выражение его внутренней духовной лени. Но вот для человека небесного это совсем наоборот. То есть, наоборот, для него слишком внешняя активность повреждает его внутреннее духовное начало. Вот то же самое, когда говорится о женщинах, что не могут понять часто, когда читают Сведенборга. Почему он говорит, что если женщина начинает проповедовать, если она начинает заниматься активной внешней деятельностью, то в ней повреждается внутренняя небесная сущность, и она становится мирской, омершленной и, так сказать, совершенно плотской. Это в духовном дневнике. То есть в том-то и суть, что хорошо одного, то плохо для другого. Человек, который входит в несвойственное ему служение, он повреждает в результате служения свойственное ему. Да, он мало того, что результаты получаются совсем не такими, какими должны были бы получаться, если бы его что-то должен человек. Кроме всего прочего, он повреждает еще и свое внутреннее. И когда мы пытаемся размышлять, как должны быть выглядеть ангелы небесные, как должны были бы выглядеть те первые допотопные люди, мы должны понимать, что, скорее всего, это были очень пассивные, очень с нашей точки зрения недалекие, не склонные, так сказать, к усиленному мыслительному процессу существа. То есть древнейшая церковь — это вовсе не было кипение, так сказать, развитие учения веры, доктринальные высокие прозрения и так далее. Более того, они скорее вели жизнь очень простую, с нашей зрения, точки зрения практически травоядную, ничем не отличающуюся от жизни там, каких-нибудь дикарей Полинезии и так далее. Но вот внутреннее качество их жизни было такое, что де-факто они составляли, и до сих пор получившиеся из них ангелы составляют, как бы соль Земли этой, соль этой планеты. Как бы самое лучшее, что в ней есть, непосредственно ближе всего стоящее к Господу. И от него получают, и через них, собственно, получают все блага, ну, во внутреннее, да. Все вот эти вот, потому что Господь, хотя Он присутствует на всех уровнях бытия, Он дарит внешне, то есть Он дарит, например, внешние небес, но внутренне, когда Он не исходит именно по степеням, то есть по порядку. Не было бы ангелов небесных чисто, небеса духовные просто не могли бы существовать, даже невзирая на пришествие Господа в мире. Но существовала, может быть, их совершенная внешняя форма, которую бы Господь дарил, но не было бы вот этих вот внутренних связей, внутреннего наития, которое превращает эту внешнюю мимику все-таки, так сказать, в небеса. Пусть в которых просвечивает в этих духовных небесах темное начало время от времени, но тем не менее это небеса, а не лицемерие, так сказать, которое пытается выдать себя за небеса. И еще одна деталь, которая принципиально различает людей духовного и людей небесного гения, которое очень четко отмечено было в небесном учении веры, как говорит слово, милосердие относимо в слове к людям небесного гения и благодать к людям гения духовного, ибо небесные не признают ничего иного, как только единое милосердие. Духовные же, наоборот, признают исключительно благодать. То есть, что это значит? Разница же здесь в том, что небесные все просветление свое относят к чистому милосердию Господню, признавая все свое абсолютным злом. У духовных же неизбежно присутствует тень недопонимания этого, в результате чего они и склонны приписывать себе обладание некой личной благодатью, на которую будто бы они получают все хорошее от Господа. То есть, когда небесный ангел думает, что вот Господь мне сделал, он думал, что он сделает потому, что его милосердие бесконечно. Не потому, что он хоть на йоту заслужил того, что ему Господь сделал, а просто потому, что милосердие Господа ну, такое, что даже по отношению к нему, жалкому, оно проявляется. Тем более так проявляется. Духовный же, наоборот, всегда склонен, сознательно или подсознательно, но считать, что он как бы ну, заслужил, что ему дается по некой благодати, которую он исполнил, вот ему от Господа дается то, что дается. И вот в этом как бы заключается вот эта самая существеннейшая разница. И именно поэтому, как говорит слово, человек небесный признает, потому что он это непосредственно постигает, что все во Вселенной, как вообще, так и в частности, относится к единому Господу. И человек небесный признает, что Господь есть жизнью всех, и что от Него мысль и действие. Он провидит, что это так, и никогда не желает самости. Но хотя бы он не желал, Господь ему дает ее в соединении со всеми познаниями добра и истины, и со всем их блаженством. Ангелы обладают такой самостью и живут в величайшем мире и спокойствии, ибо их самость заключает в себе принадлежащее Господу, который ею управляет или с помощью ее ведет их самих. Это самость небесна, но самость человека плотского адская. Соответственно, как мы видим, небесные ангелы до того считают себя как бы последним, ну, грязью во Вселенной, что они даже не желают своей самости. Хотя самость, которая им даруется, Она хоть и ограничена, но чиста во всех своих проявлениях. Духовная же, наоборот, ничего так не желает, как именно своей самости. И склонна полагать ее даже способной просветляться благодатью Господней. То есть полагать ее более-менее чистой и возвышенной. Хотя их самость проклята изначально, уже по самому рождению своему. И их самость не может быть абсолютно чистой, потому что их самость происходит от их врожденной воли, которая есть абсолютное зло. Вот тут как бы такой парадокс, что те, кто обладают чистой самостью, небесной самостью, даруемой от Господа, те ее как бы не желают иметь. Наоборот, хотят, чтобы Господь вошел и жил бы в них исключительно через них, и даже почти без них. И наоборот, те, у кого эта самость извращена, проклята и так далее, те все-таки хотят, чтобы Господь оживотворял и спасал их самость. Потому что любой духовный человек все-таки склонен желать спасения как бы личного. Если же мы сказать, что спасения личного нет, то наоборот, твоя личность должна умереть, все, что связано с личностью, с самостью и так далее, и что в тебя должны прийти личность Господня в конечном счете по качеству твоей прежней личности, то в нем все как бы внутренне возмущается. И чем он больше вдумывается в это, тем больше в нем возмущается. Когда он начинает не просто повторять, как попугай, по принципам веры, что вот Господь должен прийти, все мое Господне должно быть и так далее, а когда он начинает ощущать это чисто фибрами своей души, что вот его не должно остаться ничего, только Господне, вся его самость возмущается, поднимается и противоречит это. Более того, если отвергнуть совсем его самость, то он рассеется, конечно. Потому что у него никакой другой самости нет. Поэтому Господь, но Господь-то не может спасти его самость, потому что его самость есть абсолютное зло. Он может его усыпить, эту самость, обрезать ее внешнее проявление, вот как прищепка на дерево делает, и привить самого себя, чтобы создавалась иллюзия, что как бы из его самости растет вот новая крона. И эта крона чистая. И все равно духовный склонен считать, что она не как бы, а что она и растет. Ну как же, вот ствол питает эти ветки, они растут. Что вот я, так сказать, сподобился благодати Божьей. Что моя самость спасена, что она стала хорошей, что тьма превратилась в свет. А тьма в свет никогда не превращается. Потому что это невозможно в принципе. Отсюда же совершенно естественно следует и то, что мешает человеку современному стать чисто небесным. О чем, кстати, нынешние члены новой церкви в тайне, ну, всегда мечтают. Их как бы амбиции возмущают, но как же так, я могу быть только там ангелом духовным, пусть даже и высокодуховным. Я ж хочу в небесное, я ж хочу расти по иерархии. Это, кстати, у многих живет. И чем меньше люди разбираются в небесном учении веры, тем четче и быстрее у них эта тенденция проявляется. Итак, как говорит слово небесного учения веры, опять же в книге «Тайны небесные», в человеке есть две вещи, которые препятствуют ему стать человеком небесным. Одна из которых относится к его разумению, а другая – к его волительной способности. Относящаяся к разумению его заключается в тех пустых познаниях памяти, которые он приобретает в детстве и юности. А то, что относится к воле, заключается в удовольствиях похоти его, которыми он наслаждается. Именно это и является тем препятствием, которое лишает его всякой возможности к достижению вещей небесных. Таковые должны быть предварительно рассеяны, и только если они рассеяны будут, человек только тогда и сможет в первый раз быть допущенным в свет вещей небесных, и в конце концов, может быть, собственно, и в сам небесный свет. Нет, именно вот тут. Что мешает ему стать небесным? Как видим, то же самое, о чем говорилось и в начале. То есть его сопь или же соединение его извращенной воли и происходящие от наклонности воли этой структуру его разумения, то есть его похоть как составляющая его воли, и то, что он благодаря, так сказать, побуждению похоти этих приобрел в юности и в детстве. То есть это должно быть рассеяно. Может ли оно быть рассеяно совершенно? В любом случае, я не думаю, что это возможно для человека. Может ли стать ангел, духовный ангелом небесным, мы это в прошлый раз обсуждали. Но может ли человек стать духовным человеком небесным, я думаю, это невозможно. Тут есть некие фундаментальные фиксации, да. Он может быть, опять же вспомним прошлую беседу, может для себя приобрести некие предпосылки, которые, может быть, опять же говорю, может быть, позволят ему, пройдя через смерть в том мире. Но это, опять же, все остается, может быть. Но уж точно, что сову нельзя превратить в голубя, а человека духовного, человека небесного в этом мире, это, я думаю, должно быть одним из таких догматов учения веры, которые подвергать сомнению не следует. Так что для людей новой церкви, мечтающих о лаврах небесных ангелов, было бы гораздо лучше подумать о том, как достичь хотя бы состояния духовно-небесного, и больше думать о должных им служениях и качестве их, чем топить свой ум в фантазиях о недостижимом. И самое главное, человеку новой церкви, чем охотиться за высшей благодатью, лучше бы было попробовать стяжать себе хоть чуть-чуть подлинного смирения, которое достигается прежде всего признанием того обстоятельства, того, что обстоятельства его таковы, каковы они есть на самом деле, и не на один грамм лучше. Ибо иначе ему не поможет даже усиленное исполнение служений, в которых он с неизбежностью будет искать лишь заслуги и своего собственного. Ибо, как говорит слово, человек не может пребывать в уничижении и, соответственно, не может обретаться в милосердии Господнем, ибо оно нисходит на людей лишь в состоянии уничижения или же лишь в смиренные сердца, если только не признает он, что от него исходит лишь единое зло и что всякое благо исходит исключительно и единственно от Господа. Ибо без такого признания человек с неизбежностью присваивает себе заслугу, а затем также и в праведность все, что только он не делает. Ибо приписывание себе истинные блага от Господа происходящих есть также приписываемая себе праведность. Вот это вот склонность к благодати у духовных. И отсюда берут начало свое очень и очень многие зла. Ибо тогда человек взирает лишь на себя самого во всем, что только он не делает для ближнего своего. И совершая это, он любит себя более всех остальных, которых он затем и презирает. Если даже и не открыто, то тем не менее во глубине своего сердца. Цитата из книги «Тайны небесные». Аминь.
Да, с нашей точки зрения, они, наверное, от них исходит не столько свет, сколько любовь. Они поражают не...
Но это и есть свет там?
Нет. Любовь – это есть теплота духовная. Да. Вот это, кстати, не очень важно. Потому что когда приближается небесный ангел, допустим, пусть умеренно, вот в мире духовном, то человека поражает как бы именно вот его красота, красота, исходящая от него, ослепительность света. А когда приближается ангел небесный, то от него исходит... Он поражает.
Ой, я извиняюсь, когда приближается ангел духовный, вот он поражает ослепительностью своего света. А вот ангел духовный поражает именно чувством любви, которое вызывает в человеке. Так что вот как Свободный Бог описывает там какой-то очень жестокосердный дух был, когда он разговаривал с ангелом, то исходящая от него сфера, ну, подвигла его на слезы. Тут именно послезился, плакал от чувства исходящего. И я думаю, Господь, в котором вот, не Господь, а Иисус Христос, человек, который ходил, в котором превалировала изначально вот эта вот именно составляющая небесная, он опять же поражал людей не своим красноречием и даже не мудростью, потому что мудрость что? Греческие философы могли показать гораздо большее жонглирование, так сказать, рассудочными логическими там, построениями. Если взять все его притчи, то с точки зрения, ну, так сказать, рационально-рассудочно, они примитивны. То есть, что он сказал нового? Да почти ничего. Вот возьмите Евангелие, возьмите все его притчи. Если оттуда убрать именно вот эту составляющую, связанную с любовью, то его учение абсолютно...
Он даже говорил, что Бог есть любовь.
Да. Но что любовь? Что слово любовь людям, которые, ну, о любви не очень в этом разбираются, скажем так, как известное животное апельсина. От него ждали что? Фарисеи приходили, от него ждали чего? Высших духовных там, раскрытий в слове. А он поражал сердцами рассудок. Именно поэтому за ним шли простые, которым все эти рассудочности были не очень важны, а гораздо существеннее было почувствовать вот это тепло сердца.
А что там в конце сказано про обстоятельства, или как вот там, я что-то или пропустил опять? Вот в самом конце этого, этой цитаты, что ли? Ну ладно, надо посмотреть. Там про смирение как-то, да? Перед смирением, что
ли? Да. То есть, если у человека нет смирения подлинного, то есть смирение прежде всего перед Господом, а это то происходящего смирения перед ближним, то он тогда себе приписывает в праведности, что он только не делает. То есть начинается как бы внутренний поиск заслуги, он начинает потихоньку презирать своих ближних. Не всегда открыто, иногда просто внутри себя. Вот.
Я хочу свое ощущение высказать вот, услышанное. Например, когда я читал о любви супружественной, о божественной любви ангельская премудрость, о божественной любви и божественной премудрости, там было сказано о том, что именно большую любовь можно только сравнивать с меньшей любовью. То есть нельзя там с противоположной большую любовь и большую ненависть сравнивать. То есть чем ближе ты к этой, к высшей любви, ты можешь ее прочувствовать. И тут вот, когда вы разговаривали о чувствовании и духовных ангелов, и, ну, чтобы объяснить, что такое небесный ангел, вы с позиции духовных ангелов приводили некоторые примеры. И мне показалось, что духовный ангел здесь как-то выглядел неказистым, каким-то как бы уродом, то есть по сравнению с небесным. То есть была такая ирония, когда вы характеризовали небесного и духовного ангела, то духовный как-то выглядел уродливым или неказистым, или просто даже смешным. В этом мне как-то было неприятно, потому что уже даже любому человеку достичь этого уровня духовно хотя бы ангела, это уже что-то, ну, я бы сказал, очень достойное. И с другой стороны, я бы сказал, если бы небесный ангел
ну, слышал вот такое вот разделение или иронию, то это не исходит от высших небес, потому что дух, небесный ангел, он хотел бы, чтобы все были такие и все имели то тепло, и радуется он же каждому, даже любому, я не знаю, любой радости духовного ангела, и не иронизирует его состояние, что оно ниже его. Он рад бы помочь. Только может быть адский ангел и не резикует. То есть, например, если взять двух адских ангелов, один там с нижних небес, самых нижних, а другой выше, немножко выше, то он может иронизировать, говорить, ах ты какой. А духовный и небесный, они находятся, наверное, в любви, в истине, в которой нет иронии, нету надменности, верхности, знаете, вот так вот. И потому все это, конечно, когда вот я сегодня в проповеди слышал, ну, видел и чувствовал эту иронию, мне казалось, кто же мы? Если мы можем улыбаться или смеяться над духовным ангелом. Или иронизировать, потому что иронизировать с позиции того, что вот, смотрите, вот небесный ангел такой хороший, а вот духовный, кто же мы тогда, с какой позиции мы рассуждаем или просто оцениваем. И вот тут как-то вот неприятно было.
Поэш лучше враг хорошего. Сегодняшняя лекция была посвящена именно показыванию взаимоотношений этих двух ангелов. А в свете истины оно так и выглядит. То есть даже высшее проявление духовного ангела все равно неотделимо от определенных заложенных в нем свойств. В книге «Небе в Аде» сказано, что в духовных ангелах часто проглядывает что-то внутренне темное, чего нет в небесных ангелах. И это не ирония, это как бы описание того, как он может сказать, что вот ему, как же так, Свенборг иронизирует над ангелами духовными, это что у них нечто темное проглядывает. Но это как бы соотношение.
Я думаю, нет. Я сама нас путала, ты говоришь, что небесные, кажется, некрасивые, а духовные некрасивые.
Нет, да? Наоборот. Нет, я правильно. И просто, когда мы говорим о небесных ангелах, и тем же самым показываем уродливость духовных, оно как-то, знаете, бросает такую... бросает такую вот... Слово сказано, оно просто как истина идет, оно без... бесчувственно, то есть там нету иронии, там есть
там
просто...
Там есть чувство, в слове есть благо истина.
Да, да. Но когда просто, вот с нашей позиции, вот мы смеемся над тем, что ангел духовный ниже или просто уродливый ангела небесного. Это если поистине, здесь нету что-нибудь правды или неправды. Но когда мы с нашей позиции, какая же наша позиция, если мы над этим смеемся, что вот духовный ангел по отношению к небесным, он уродлив. Кто же мы тогда? Понимаете, вот это, я не хочу сказать, что здесь нету истины, нету правды, нету внутреннего смысла. Но когда мы в эту, вот Сведенборг писала, это же слово Господне, оно на всех уровнях, оно истина. Но когда мы в эту, со стороны на эту истину смотрим и ее своей позиции, или ухмыляемся, или говорим, какая она ничтожна, кто же мы тогда? Или имеем право мы, например, генерализировать над состоянием духовного ангела? Потому что, я не знаю, оно же, это состояние духовного ангела, оно настолько... Наверное, если бы мы могли бы его прочувствовать, оно настолько глубоко в своих истинах, в своих даже этих познаниях любви, настолько оно глубоко, а мы можем иронизировать.
Но мне кажется, ты тут немного переставляешь акцент. Я же иронизировал не над состоянием духовных ангелов как таковыми.
Нет.
Я даже не... Я, например, уронил в своих словах низом.
Нет.
Но я не, опять же говорю, что я не обсуждал состояние духовных ангелов как таковые, сами по себе, а я приводил сравнение и разницу. И если между ними лежит раздельная степень, то она лежит. И если совершенство духовного ангела совершенно неизмеримо с совершенством небесного ангела, это факт.
Да, и я согласен. И здесь нету, есть, понимаете, вот можно сказать, я тебя люблю. Или это истина. А можно сказать, видите, здесь игра или просто проповедь на уровне, ну мне так показалось. Может быть, я не прав, потому я говорю, кто же мы тогда? И о ком мы говорим? Нет,
вообще вне скобок рассмотрели.
Да нет, я вообще ситуацию, которая при, например, при проповеди существует какая-то ситуация доброжелательности, любви, какого-то чистого и там светлого чувства. А есть, например, ситуация или такое чувство, ну, какой-то надменности или ухмылки, знаете, над чем-то. Вот мы, например, в нашей ситуации, где проповеди, и кто-то, что-то, какая-то реакция. И вот я вот это прочувствовал, что и мне показалось бы, что это ну, не имеет места. Когда вот есть, когда мы читаем слово, там нету, например, вот ангел небесный не может радоваться или улыбаться, или просто ну, как это, ухмыляться над этим низшим ангелом. Так же, как, например, взрослый, так же, как взрослый, вот кто мы? Если мы, например, можем себе смеяться.
Ты меня можешь набрать?
Ну, тебя, в общем, другом я, например, бывал в таких ситуациях. Вот кто мы тогда? С какой позиции мы?
Нет,
с какой мы? Если...
То, что совсем проявишь, а может, что с ничем.
Кстати, насчет ангелов смеющихся, почему?
Нет. Ну, я понимаю, радующихся, а ухмыляющихся.
Нет, я хочу привести... когда Сведенбург описывает, что вот он встретился с ангелами небесными, они видели в нем все, так сказать, заблуждения, так сказать, недостатки и все, и они смеялись над этим, но не как вот, в смысле, не высмеивали, а именно как над безделицей, которая не имеет значения. То есть и ангел небесный может себе позволить посмеяться над, скажем, дикостями, заблуждениями, тем более, вот, человека. Но просто этот смех будет связан именно вот, что просто это безделица, о которой не стоит разговаривать. Он просто на этом не будет концентрироваться.
Я хотел вот сказать самое последнее. Если бы мы говорили о там природно-духовных и адских или просто природных состояниях человека или адских и природных, где ну может мы где-то близко находимся в этих и мы можем в своей позиции, например, наша собь или самость может где-то так сказать подсмеяться, потому что это где-то на уровне. Но когда идет речь о высоких, наивысших уровнях, например, духовных, небесных,
ну,
то может, да, но может ли быть вот это вот? И тогда кто мы? Может ли, например, в нашей вот нашей или собе, например, духовный ангел улыбаться, или там небесный ухмыляться, или это ухмыляется где-то что-то там адское или природное составляющее.
Ты понимаешь, если вещь смешная, то она смешная.
Например... Может ли быть смешно что-то, что на грани между духовным ангелом и небесным? Может ли что-то быть смешно?
Это опять же все познается в сравнении.